Армия — это свобода!
Всем привет! Меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто суперклассными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогают нам учиться, учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. Сегодня у меня в гостях Даша Шуми, математичка, ведущая математических блогов в Инстаграме и Телеграме. Даша, привет!
Всем привет!
Это наш второй сезон подкаста, и этот сезон я хочу сделать как небольшое исследование того, какие же вообще бывают классные преподаватели у нас в мире, и очень хочется услышать их вдохновляющие истории. Поэтому давай с этого, Даша, начнем, уделим пару минут твоему пути. Как ты вообще пришла к преподаванию математики? Как говорится, как ты докатилась до жизни такой?
Ну что ж, все началось еще в школе, потому что мне всегда математика давалась легко, это замечали мои родители. В какой-то момент друзья из семьи начали просить позаниматься с их детьми. Один человек, второй человек. И их становилось все больше. Дети начинали сдавать какие-то экзамены, какие-то маленькие контрольные, у них начало все получаться. И вот так образовалось сарафанное радио вокруг меня. Также я в один момент тоже еще в школе подрабатывала в творческой студии, где ребят учили делать мультики. Там я была больше как администратор, помогала с бухгалтерией, иногда следила, чтобы дети друг друга не убили ножницами. Как-то люди узнавали меня еще и оттуда, и постепенно это стало моим делом. То есть после всей учебы в школе в какой-то момент я поняла, что я не иду отдыхать после уроков, я не встречаюсь с друзьями, а у меня уже расписано задели на вечер. То есть у меня уже было четкое расписание того, с кем я должна позаниматься.
Как тебе вообще было начинать преподавать математику в таком раннем возрасте? Ну, то есть у тебя буквально твои ученики могли быть, не знаю, наверное, на пару лет младше тебя. Как тебе вообще было общаться с учениками, с родителями этих учеников?
Примерно так и было, и это было забавно. Мне это очень помогло понимать, с какими трудностями сталкивается ученик, потому что буквально с одного урока в виде ученика я приходила на другой, где я уже была в роли учителя. Иногда темы разнились, и я понимала, например, о том, что я не знаю какой-то материал, я не знаю, как его объяснять. Я сидела, гуглила, читала, и потом шла и объясняла материал человеку, который там, дай бог, чтобы у меня был на 1-2 года младше. В целом я не видела никакого сопротивления со стороны родителей. Ко мне всегда относились с уважением. Никто никогда не спрашивал даже про мой возраст. И до сих пор никто не знает, сколько мне лет.
Как же у тебя это все сейчас работает? С какими вообще запросами к тебе приходят? Как ты ведешь учеников? Подготовка к экзаменам? Может, что-то другое, к олимпиадам?
Запросы бывают самые разные. Я работаю со средней и со старшей школой. В основном это: «О боже мой, пожалуйста, помогите, у нас твердая 2, мы не знаем, что делать». Как-то так. Есть такое направление клиентов. Есть направление клиентов, когда родители мне пишут о том, что в целом все хорошо, иногда бывают какие-то проблемы, и нужно подтянуть. То есть какие-то незначительные есть вопросы у ребенка. В таком случае это не такая большая работа, я просто поднаправляю, даю какие-то дополнительные знания, навожу порядок в голове. Такое есть. Есть подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, есть подготовка к разным экзаменам. Например, сейчас у меня одна из учениц готовится к сдаче экзамена по британской программе. Вот, мы с ней готовимся вот в таком еще направлении. Есть ребята, которые учатся в Европе. То есть очень много всего разного, все интересно. Но основное, что остается непоколебимым, это как раз-таки вот возраст. То есть это средняя и старшая школа.
Что тебе самой больше нравится? Какое из этих твоих направлений?
Я не могу выбрать одно направление, потому что они нравятся мне все по-своему. Каждая задача и каждый ученик — это что-то уникальное. Есть запросы, которые не то, что мне неинтересны, а которые, например, не являются адекватными. К примеру, «Здравствуйте, у нас твердая 2, мы хотим заниматься, нам нужно сдавать ОГЭ». Еще у него в четверг будет контрольная. Он говорит о том, что он путает плюс-минус. Вы можете вот сейчас с нами созвониться, а время 10 вечера. Такое, это не то, что мне неинтересно. Но я просто с таким не работаю, я не беру. Какой-то у меня такой подход. Не могу его конкретно описать. Все ученики, с которыми сейчас я работаю, работа с ними мне приносит удовольствие.
А у тебя вообще ученики сколько занимаются? Ну, то есть там год, месяц, два... один раз приходят, отзанимались, и как бы ты закрыл какую-то проблему, и они пошли дальше уже самостоятельно? Как вообще выглядит эта образовательная траектория у них чаще всего?
Все зависит от запроса. Кому-то нужно подготовиться к экзамену, и когда человек сдает экзамен, ему больше не нужна моя поддержка. У кого-то сроки, например, сильнее сжаты. Кому-то нужно, например, за месяц устранить проблему по какой-то конкретной теме. Это другой запрос. Ко мне приходила 30-летняя женщина, и я помню, что я готовила ее к ЕГЭ. Она собиралась поступить на преподавателя младших классов, ей нужно было сдавать профиль. У нее были супер сжатые сроки в районе, по-моему, 2 или 3 недели. Причем там был вот правда чистый лист, ей не нужно было набирать какой-то максимум. Мы с ней занимались практически каждый день. Это у нее был еще огромный большой объем самостоятельных заданий и решений. Ну, то есть все зависит от запроса. Но я стараюсь сделать так, что даже, например, если родитель приходит ко мне, и он хочет, чтобы я сопровождала ребенка по умолчанию на протяжении всей его школьной программы, с 5 по 9, с 5 по 11 класс, я стараюсь сделать так, чтобы через какой-то период ребенок во мне не нуждался. То есть я не хочу быть вот этим костылем, на который постоянно опираются. Моя задача наладить всю систему в голове ребенка, и чтобы дальше он мог продолжить обучение без меня, чтобы он понимал, как это все работает.
И вопрос тогда, какое у тебя, например, отношение к домашкам и у твоих учеников? То есть ты даешь домашки, проверяешь ты их потом, проверяешь ли ты какие-то их самостоятельные? Как у тебя отношения с дополнительными занятиями у самой, даешь ты их? И выполняют ли их твои ученики?
Это зависит от ученика, и это зависит от того, к чему мы готовимся. Если у нас задача подготовиться к экзамену, который будет очень скоро, который очень важен, от которого зависит поступление, то, естественно, самостоятельная работа неизбежна. В таком случае ученик получает несколько домашних заданий после каждого урока. И у меня есть своя система, достаточно строгая, при которой ученик не может не выполнить задание. То есть как это происходит? Если я даю домашнее задание, ты можешь перейти на следующую тему только после того, как ты выполнишь тренировку на предыдущую тему, чтобы мы с тобой убедились, что там все у нас хорошо. До тех пор, пока задание не выполнено, мы не приступаем к дальнейшей работе, вплоть до переноса урока. Такая система позволяет жестко контролировать прогресс ребенка.
О, если у него реально строгие сроки к экзаменам, он обязан там пройти какую-то программу, потому что, ну, у него цель там, сдать экзамен, значит, он должен выполнять домашки, и по этой системе вы не пойдете дальше, пока не будет закреплено предыдущее, чтобы в дальнейшем не возвращаться назад, потому что, оказывается, он не прошел эту тему, а просто пропустил.
В общем, система контроля знаний, она присутствует в любом случае при работе со мной. У кого-то она более строгая, у кого-то она имеет просто другой формат. Например, есть ученики, чьи родители мне говорят: нам не важно, сколько мы с вами будем заниматься, нам не нужен результат здесь и сейчас за неделю, пускай это будет полгода, пускай это будет год, но для ребенка мне важно, чтобы это было комфортно, это было не напряжено и это было в спокойном темпе. В таком случае мы спокойно занимаемся, я не нагружаю ребенка домашними заданиями, но, например, я делаю опрос. Я делаю небольшие тесты, в которых единственное необходимое усилие для ребенка — это тыкнуть пальцем в телефон. Это легко для меня, это легко для ребенка, и тем самым я всегда начеку, я понимаю, что происходит.
Слушай, отличная система контроля. Еще мне нравится гибкость этой системы. То есть, как бы, вот здесь можно вот так, в этом случае вот так, но при этом все под контролем. Все как бы отслеживается, мы знаем, где находимся, куда идем, какова цель.
В такой системе самое главное отваливается одна большая боль у всех преподавателей из разряда: «О, я забыл сделать домашнее задание, а можно я принесу завтра?» Нет, все. Пока нет домашнего задания, мы не идем дальше. У меня есть лимитированное количество времени, которое, например, я допускаю, чтобы ученик задержался, в которое он это задание может выполнить. Если ты не успеваешь, это будет уроком на следующий раз. То есть нет варианта не подготовиться ко мне.
А у тебя были случаи, когда дети вообще жестко это все нарушали, и ты в итоге, не знаю, просто от них отказывалась, например, потому что, ну, у тебя есть система, и тебе нужно по ней идти, если вы не соблюдаете, ну, к сожалению, не со мной дальше.
Какое-то время на раскачку нужно всем, когда они начинают работать со мной. То есть ученик должен привыкнуть к вот этим правилам игры, по которым я работаю. Если спустя месяц не получается у него под это подстроиться. Или, например, я понимаю, что невыполняя мои задания, он не добьется той цели, с которой ко мне пришел на запрос, то, конечно же, я отказываюсь от этой работы. Хотя, мне кажется, это были какие-то единичные случаи. Потому что, как правило, если ученик начинает эту работу со мной и выполняет те действия, о которых я говорю, он достаточно быстро видит результат. Его родители достаточно быстро видят результат. Поэтому система работает. Не в интересах ребенка ее нарушать.
Ну, все правильно, да. Очень важно видеть результат своей работы, тогда мотивация, она как бы возвращается, появляется, и можно двигаться дальше, несмотря на разные сложности, которые возникают. Давай тогда немножко по экзаменам. Ты готовишь к российским экзаменам, которые ОГЭ, ЕГЭ, и к разным международным. Скажи, видишь ли ты какие-то принципиальные отличия и, не знаю, плюсы в разных системах, если ты успел их там довольно плотно посмотреть, изучить?
Я работала с учениками из Канады, Израиля, Португалии, Германии, России, естественно. Не все из них приходили ко мне именно с запросом сдачи экзамена. То есть для кого-то такой же был запрос, как подтянуть «мы отстали», «нам нужно догнать темы». Что я могу сказать? Если мы берем программы, по которым обучаются дети, то я не могу найти в них какое-то, ну, прям бешеное различие. Я не могу сказать о том, что «о боже мой, вы знаете, вот мы проходим квадрат», не знаю, в 5 классе, а они уже начинают просто брать интегралы. Ну нет такого, нет. Плюс-минус материал, он одинаковый. Отличается подача, отличается... Сравнивать экзамены сложно, потому что нужно сравнивать какой-то конкретно, например, с ЕГЭ. Но в целом везде есть нюансы, везде есть как плюсы, так и минусы. Я не могу сказать о том, что математика в разных странах, она какая-то абсолютно разная. Нет, все плюс-минус об одном и том же, просто разными языками, разными форматами, разными заданиями, разными темпами. Наверное, в этом есть отличие.
Все-таки математика одинаковая для всех. И разные там примеры того, что умножаем, делим по-разному, некоторые там в некоторых странах, ну... Чутка подход меняет, но в целом математика — общий предмет. Там в Китае нету своей математики, которая позволяет им, значит, быстрее запускать ракеты в космос, чем нам или любой другой стране. Как у тебя вообще получается привить или там вернуть любовь к математике детям? Потому что точно на опыте своей учебы в школе, в целом общении с родителями и детьми, я знаю, что математика — один из самых страшных и сложных предметов, которые вообще существуют в школе. Вот как ты работаешь с этим страхом?
Я думаю, что очень многое зависит от учителя. И очень важно стать для ребенка, для ученика тем, с кем ему будет комфортно ошибаться. Элементарно, то же самое, как ребенок учится ходить. Если он постоянно будет падать на бетон, для него это будет более травматично. Если он будет падать на что-нибудь мягенькое, ковер какой-нибудь, он будет с большей охотой и вероятностью снова пытаться подниматься, вставать и быстрее научиться ходить. Мне кажется, на сегодняшний день, помимо профессиональных качеств, дипломов и так далее, именно вот каких-то твердых скиллов, очень ценятся софт-скиллы. Очень ценится то, как ты себя ощущаешь рядом с человеком, какой от него исходит вайб. Мне важно, чтобы, когда я занимаюсь с ребенком, ему было со мной комфортно. Ему было комфортно ошибаться, останавливать меня, говорить, «Слушайте, я сегодня был в школе, я ничего не понял, мне нужна помощь». Или «Я ничего не понял, мне нужно еще раз, давайте медленнее». Мне кажется, это безумно важно. Еще, например, что касается моих занятий, я не ставлю оценку, я не ставлю отметку. Проверяю работу и отмечаю, где все выполнено верно, я отмечаю, где выполнено неправильно. После вот этой работы, ну просто после проверки, я честно обсуждаю эту работу с учеником. Я ему говорю: «Так, смотри, вот здесь вышло вот так, потому что это работает по-другому». И мы с ним потом еще пройдем 5 таких же примеров, и он включится, он поймет, в чем там была ошибка, и все будет хорошо. Мне кажется, что важно смотреть не на оценки, а на прогресс. То есть, например, часто у родителей есть еще такая фишка, когда, например, у ребенка идет все хорошо, например, он получает 4, 5, и вдруг у него возникло 3. Для родителей это катастрофа, потому что, о боже мой, это 3. Для меня в этом нет абсолютно никакой проблемы, потому что это процесс. Сегодня у него 3, потому что я не знаю, он отвлекся, он недопонял, ему нужно больше времени, чтобы в этом разобраться. Мы должны смотреть на тенденцию в целом. Если мы сравниваем, например, месяц назад, что у него было, и сегодня, прогресс хоть на 10% произошел, да, все, уже отлично. Если у него ухудшение идет постоянно, абсолютно никак не становится лучше, вот тогда нужно уже бить тревогу. Когда у вас, я не знаю, 7 двоек подряд, это вопрос о том, чтобы задуматься. Если у него один раз за месяц вышла какая-то двойка, это процесс, это нормально, это обучение. У всех должно быть вот это право на ошибку. Как-то так.
Вообще с ошибками у нас как-то сложно, да и в целом у родителей очень часто бывает вот этот триггер на плохие оценки. И как ты сказал, что одна плохая оценка — это может быть одна плохая оценка, а в целом у него все отлично у ребенка по жизни. И как бы он наоборот растет, и не стоит его ругать за одну ошибку. Он ошибся,
Страшно.
бывает,
Абсолютно так. И
ничего страшного.
причем, мне кажется, еще есть вот это место стереотипу. Я не знаю, может быть, это то, что в нас воспитано как-то неосознанно, но вот эта красная ручка отметит только то, что сделано неправильно. Озвучивание оценок при всей аудитории. И автоматически у ребенка начинаются, например, какие-нибудь комплексы, если эти оценки не такие же, как у одноклассников, начинаются какие-то насмешки. Это такая очень тонкая тема, но ее, по моему мнению, нужно менять отношение к этому. Потому что оценка, она лишь отражает то, как ты понял тему и над чем тебе еще стоит поработать. Но это никак не то, кем ты являешься, или это тебя как-то конкретно, как человека, не характеризует. Это две разные темы, и чаще всего в школе это не понимают.
И про ошибки, да, то, что ты сказала, красную ручку, буквально то ли вчера, то ли пару дней назад как раз у тебя в телеге, по-моему, видел фотку, как ты проверяешь одну из работ учеников, где ты отмечаешь как раз-таки зеленой ручкой то, что у него получилось, и пишешь какие-то свои комментарии. И это же вообще теория реально существующая, ее много где рассказывают на разных педагогических курсах, вот эта теория, наоборот, зеленой ручки, когда ты отмечаешь ребенку, что у него сделано правильно, чтобы он видел, как много он действительно сделал в этой работе. Вот, и у меня даже был пример, я работал тьютором в семье, ребенок не очень относился к английскому языку, но мы буквально на одном занятии, когда я проверял какую-то домашку у него, он сделал эту домашку, и я просто ему ответил, где он сделал правильно, он после этого самостоятельно прибегал, значит, с этой домашкой, такой, а вот это проверь, а вот это проверь. То есть это сработало буквально маленькое действие, и он полюбил этот предмет. Хотя я не вел этот предмет, я просто смотрел, как он вообще выполняет домашки дома, и помогал
Конечно,
ему
позитивное
дома со сверстками.
подкрепление. Цвет рандомный. Я обычно спрашиваю учеников, какой у них любимый цвет, от этого отталкиваемся. Но мне кажется, в целом, как бы мы видим вот эту манеру поведения в какой-то бытовой жизни. Например, когда жена пилит мужа о том, что «А, ты сегодня вот это сделал не так, ты сегодня вот это сделал не так». Это никак не идет на пользу отношениям. И на более таких, ну, тонких уровнях, это же работает точно так же, это же еще плюс ко всему маленький ребенок. Почему бы не видеть хотя бы такую мелкую взаимосвязь?
Лучше скажите, что получилось, похвалите, помогите ему справиться со сложностями, тогда у него и меньше стресса в жизни будет. И, возможно, он начнется лучше учиться, если мы говорим конкретно про учебу. Продолжим с животрепещущим вопросом, который тоже бесит, раздражает, есть в голове у многих детей. Зачем мне вообще эта математика, как бы, плюс-минус я изучил, деньги посчитать в магазине могу. А вот ваши эти интегралы, теории вероятности, не говорю уж там о какой-нибудь теории игр и всего остального, вы что, сумасшедшие? Зачем мне это все изучать? Как я буду
И
использовать
сейчас
это в реальной
говорить о том,
жизни?
что математика — это развитие структурного, логического, стратегического мышления, мне кажется, Это вопрос такой же, как: а какое у нас у всех предназначение? А зачем мы сегодня проснулись? А почему мы находимся прямо здесь и сейчас? Ну, то есть это такие вопросы, на которые человек должен найти ответ самостоятельно. Для меня математика — это инструмент самовыражения, это как язык, на котором я могу доносить свои мысли до других людей. Причем я прекрасно понимаю, что если бы я увлеклась каким-нибудь другим предметом, или, например, вот я сейчас изучаю норвежский язык параллельно, я понимаю, что любой предмет можно упаковать так красиво, в нем можно провести столько аналогий, метафор, что ты увидишь, что за ним стоит что-то глубже, чем просто набор цифр, букв, правил и законов. Я вижу в математике много пересечений с психологией, я вижу много в математике пересечений с бытовой жизнью, я вижу применение математики в более масштабных сферах. Ты не сможешь построить дом без использования математики. Другой вопрос и основная претензия, которая сейчас стоит к предмету, в том, что нас учат всем тем навыкам, которые были актуальны для использования еще, ну, мне кажется, лет 40 назад. Например, вычисление, черчение и так далее. Это все активно использовалось в, например, авиационной промышленности. Там важна была аккуратность, подсчеты, потому что этого не делали машины. И тогда, естественно, отводится определенное количество часов, программа для того, чтобы обучить этому ребенку, чтобы он мог выучиться в дальнейшем на инженера и так далее. Сейчас, когда любое черчение, любую схему можно сделать за несколько секунд, когда вычисления выполняются просто мгновенно в твоем телефоне, который у тебя в кармане, необходимость этого навыка отпадает. Но мы все еще продолжаем сидеть по 6-8 часов в школе, если мы берем детей, и их продолжают учить этим старым методом. Я не говорю о том, что их не нужно знать вообще, но я говорю о том, что мы должны подумать о концентрации того, что изучает сейчас вот современный ребенок. Стоит изменить программу. Возможно, стоит уменьшить количество часов. Возможно, нужно вообще пересмотреть наш подход, потому что какой смысл сидеть, я не знаю, посвящать 30 уроков тому, чтобы ребенок научился вычислять в столбик, когда он спокойно берет, открывает калькулятор и делает это вычисление за 2 минуты. Более того, если мы говорим про вот эти современные технологии, представляешь, как они могут помочь тем детям, у которых, например, есть дислексия? В дислексии есть определенное ответвление, если я правильно назову, называется дискалькулия. Ты представляешь, что, например, какая-то небольшая ошибка, просто потому что человек не может сконцентрироваться, или, например, у него есть какие-то с этим сложности, для него она может сыграть решающую роль в экзамене, хотя он весь материал знает. Мы после этого должны его как-то отнести к группе людей, например, которые не должны идти обучение, не должны проходить обучение дальше. То есть мы как будто игнорируем вот этот прогресс, который наступит в любом случае. И поэтому к математике так много претензий.
Ну, это, знаешь, как очень частая ошибка, когда у ребенка все решено, как бы все идет правильно. Все супер, и просто в конце, не знаю, он просто забыл поставить минус. На самом деле решение идет четкое, правильно, как бы, но он просто забыл минус. И тут, получается, мы не оцениваем, насколько он может использовать, там, не знаю, формулы, вообще знает этот предмет, а просто такие смотрим в конце на ответ, все неправильно.
Мы не можем с тобой сейчас красить вот эту систему оценивания в черное и белое. Или белое. Во всем есть и плюсы, и минусы. Но мы должны понимать, что мы должны как-то это модернизировать, как-то это подстроить под текущие реалии. Если мы берем просто вот всю картину с самого нуля. Есть ребенок, которому 7-6 лет, бац, его помещают в учреждение, в котором он должен сидеть от 5 до там, 7-8 часов в день. Ты думаешь, почему такие первоклассники бешеные постоянно носятся по коридорам? Так вот поэтому, потому что они как сжатые пружины сидят 45 минут, потом им нужно это все выплеснуть. То есть это противоречит их физиологии. Дальше. Потом мы с тобой, например, рассматриваем учителей. Нести ответственность за 30 человек. Работать в 2 смены по 12 часов. Параллельно делать еще бумажную работу. Дальше мы с тобой поднимаемся на эту вершину айсберга из ЕГЭ и ОГЭ. Ну и как бы, конечно, там будут проблемы, конечно, там будут вопросы, конечно, нас будет что-то не устраивать, ведь с самого начала система работает вопреки физиологии человека. Неважно, ребенка, преподавателя. То есть мы должны ее менять в лучшую сторону, мы должны еще учитывать просто человеческий какой-то фактор, человечный.
Да, и в этом плане меня, например, начало радовать, насколько много начало появляться разных альтернативных школ. Ну, я скажу конкретно про Санкт-Петербург. Много разных школ, маленьких, побольше, организованных буквально там родителями. Они там нашли каких-то преподавателей, там сняли вместе помещение и, значит, туда отправили своих детей. Хотелось бы, что вот такие гуманные подходы к педагогике, которая будет завязана и на физиологии, и на всем, что важно для детей, было распределено, конечно, на все школы, но это явно огромное количество работы и, наверное, десятилетия, чтобы это все привести к такому классному формату. Хотелось бы верить,
меня
что это
радуют
случится.
Такие тенденции, но опять же, будет ли эта школа новая с гуманным подходом соответствовать экзамену, который должен ребенок сдать в конце обучения в 11 лет? Я не думаю, потому что сам экзамен, даже если мы берем обычную школьную программу, она не подразумевает сдачи экзамена на 100 баллов из 100. В этом еще как бы есть очень большой прикол. То есть ты учишься все 11 лет, и по факту ты не можешь выдать свой максимум, потому что за 11 лет ты не можешь этого сделать. А ты не можешь этого сделать из-за ограничений в программе, из-за ограничений рабочих часов учителя, из-за нагрузки учителя. То есть столько, как бы это такой клубок, который нужно начать хоть с чего-то распутывать, но ты не можешь распутать одно и никак не затронуть другое. Это должны быть какие-то изменения с обеих сторон.
Пока стараемся жить в тех условиях, которые есть, и работать с той системой, в которой мы существуем, но максимально стараться улучшить жизнь детей в этой системе, как минимум своими силами, на которые мы способны, с тем количеством детей, которым мы можем помочь. Давай перейдем к более лайфстайловой части. Как у тебя вообще пришла идея завести блог? Я посмотрел и Телеграм, и Инсту, в Инсте там вообще периодически была какая-то вакханалия с классными роликами в невероятных просто количествах. Как к этому пришла, как вдохновилась, с чего
как
вообще все началось?
С работы после школы, когда я начала проводить свои первые занятия, я начала собирать фишки, которые приходили мне рандомно в голову в контексте объяснений новых тем, в контексте того, как сделать материал проще для ребенка. Я смотрела, что они работают на моих уроках, и в какой-то момент я решила ими поделиться. И это очень быстро нашло отклик. Я не ожидала такого быстрого роста. Я вела Инстаграм, наверное, активно около полугода. Это была работа прям каждодневная съемка, монтаж, плюс уроки, плюс еще какая-то дополнительная учеба. В общем, ну это такой был режим «сдохни или умри». Но в итоге я рада, что он случился в моей жизни, потому что я это делала, конечно, с большим вдохновением. Я очень рада, что в какой-то момент я решилась всем этим поделиться.
Слушай, а какой был результат? Какие были вообще отзывы от тех, кто это смотрел, от учеников, от родителей? Может, тебе это помогло в плане как раз-таки набора учеников себе на
занятия? Это определенно
помогло.
Конечно же, начали поступать запросы сразу же на индивидуальную работу со мной. Все комментарии и отзывы вы можете посмотреть под видео. Кто-то крайне негативно к этому относится и думает, что я сошла с ума в своих видео. Кто-то, наоборот, разделяет мой креативный подход к объяснению тем, к нахождению новых методов. Мне часто присылали видео ребята, как их учителя включают мои ролики в школе, показывают. В какой-то момент я словила жесткое выгорание, потому что количество уроков начало доходить до 8, 10 и выше в день. Я поняла, что я абсолютно не вывожу, и вот тогда я пропала из блога. В первое время я просто пропала из блога и сфокусировалась только на проведении уроков. Я очень долгое время никак не меняла их количество. Мне казалось в том, что ну вот все так и надо, надо продолжать работать. Да, 10 уроков в день вообще, это же просто мечта. Так продолжалось года два. Потом я поймала себя на моменте, когда я просто вот передвигаюсь от кровати до стола, от стола до кухни и обратно. Вот это такой круг, и так происходит каждый день. А когда я поняла, что нужно что-то менять, я пошла к психологу. Вот эта работа с ним, она мне очень помогла расслабиться, она мне помогла посмотреть на другие мои сферы жизни, которые я просто поставила на паузу во имя работы. То есть ничего, кроме работы, в моей жизни очень долгое время не существовало. Я даже приходила, например, на какую-то встречу с подругой, я понимала, что мне не о чем говорить, кроме как о работе. И вот после этих сессий с психологом все сдвинулось с мертвой точки. Я начала выстраивать комфортный для себя режим работы. Я поняла, сколько я хочу работать. Я поняла, что вот этот поток людей, который будет ко мне записываться, он будет идти постоянно. То есть всегда будут желающие. И поэтому его нужно как-то регулировать. Я создала лист ожидания. Я ограничила количество людей, с кем я работаю. Сейчас я работаю 3 дня в неделю. Это просто счастье. Количество уроков от 4 до 6 уроков в день. И я думаю, что дальше я буду это количество только уменьшать. А постепенно вернулось как раз-таки вот это желание и ресурс снова делиться с людьми своими новыми идеями. Я потихоньку возвращаюсь в Инстаграм, в блог в Телеграме. Вот, поэтому все начинает выстраиваться в том русле, в каком я очень долгое время хотела. Я этому очень рада. И вот это время бесконечной работы, оно должно было случиться, чтобы научить меня ценить еще и другую часть всей жизни помимо работы.
Очень радует то, к чему ты пришла, к какому формату жизни и работы в итоге ты пришла, как у тебя это все сложилось. А про вот эту работу до состояния «я сейчас умру, это единственное, что я могу дальше сделать», как будто она есть у каждого преподавателя, который горит своим предметом. Я с кем уже не записывал подкаст, и вот у всех такие стадии. Ты сначала начинаешь легко немножко, а потом как идет, 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 и тебя уже не остановить. Там 10, 12, 18 занятий. Потом ты приходишь, значит, к выгоранию и постепенно уменьшаешь это количество. Вот я не знаю, можно ли с этим сделать что-то, чтобы преподаватель сразу пришел к легкому форме ведения занятий и не приходил через все эти пытки. Но пока из опыта получается, что нет.
Мне кажется, что теория о том, что в жизни должен быть везде баланс, она, конечно, имеет место быть. Но я думаю, что человек в реальной жизни в разные моменты времени просто отдает себя разным сферам деятельности. Он отдает разные предпочтения. И вот, например, я поняла, что ну, 2 года фокусироваться только на работе, но это too much. В общем, я верю в то, что ты можешь свою жизнь менять так, как тебе это будет удобно, в разные периоды. В разные периоды ты делаешь разные предпочтения. У меня просто это предпочтение как-то очень сильно затянулось, и, соответственно, случилось выгорание. Так не надо делать.
Давай пораздаем советы. 3 совета начинающим, не начинающим преподавателям. Как им выстроить свою работу так, чтобы это все было комфортно?
Я
Или вообще
думаю,
просто
первое
советов?
это ответить себе на вопрос, зачем вы этим занимаетесь, почему вы этим занимаетесь. Это очень важно. Когда вы будете менять фокус в этом одном вопросе, например, почему вы этим занимаетесь, это такой вопрос, в котором есть много граней. Поэтому, если вы посидите над ним и, так сказать, покумекаете, придет очень много разных мыслей, которые объяснят вам, как выстраивать свою работу. Что вы будете делать, в каком направлении и так далее. Это, я думаю, первое. Второе – это высыпаться. Я очень долгое время игнорировала этот момент. Вот эта рутина, какие-то бытовые дела на постоянной основе, это очень помогает для ментального здоровья. Абсолютно нельзя игнорировать свой человеческий ресурс, который нам дан изначально, поэтому нужно о нем заботиться. А третье скажет Саша.
Третий совет. Я бы сказал, что не забывайте, что кроме работы у вас есть еще другие сферы, и вообще такие периодически вас ждут другие люди, которые даже могут очень много времени тратить, чтобы додолбиться до вас куда-то позвать. Поэтому цените всех ваших друзей, семью, кто вообще с вами рядом, и уделяйте им время, потому что если вы будете уделять только работе все свое время, отношения, к сожалению, будут ухудшаться. А если вам ценны ваши отношения с близкими, то над этим тоже нужно работать. Но не в том формате, как вы работаете с учениками, например.
Почему при умножении на ноль получается ноль?
Об этом есть видео, можете посмотреть у меня в профиле, но если хотите ответ здесь и сейчас, получается, потому что если ничего помножить на ничего, то получится ничего. Элементарно.
Может ли быть так, что математика просто придумана, чтобы делать нашу жизнь сложнее?
Конечно, нет, она делается только проще. Главное найти человека, который вам ее классно объяснит.
Сколько будет 537 умножить на 18?
Суть. 9666.
Если бы ты проводила олимпиаду по математике, как бы ты ее назвала?
Я бы сделала олимпиаду по количеству ошибок. Чем больше ошибок, тем выше балл. И чем смешнее ошибка, чем она интересней, тем балл бы был тоже выше. Самая большая ошибка. Вот, я бы сделала такую олимпиаду.
Дорогие слушатели, спасибо вам за этот выпуск, что вы провели его вместе с нами. Он был потрясающий, замечательный. Я прям невероятно вдохновлен и полон энергии. Даша, тебе спасибо, что пришла, что согласилась записаться. И вообще у нас выпуск получился таким классным
и позитивным.
Саша, тебе
большое спасибо. Очень рада.
Супер. И всем пока-пока.
Это свобода!